говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, в эфире 505-й выпуск программы «Троицкое слово», у микрофона автор передачи Николай Бульчук. Житие преподобного Сергия Радонежского, составленное Епифанием Премудрым, открывает нашу программу. Слово архимандрита Исаии на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы продолжит ее. Затем Константин Ефимович Скурат в авторском цикле «Пастырское слово» святителя Филарета Московского продолжит знакомить вас с письмами святителя Филарета. Продолжение беседы с писательницей Галиной Александровной Пыльневой открывает вторую часть нашей программы, и в завершении ее вы услышите продолжение беседы Валерия Духанина с диаконом Дмитрием Котовым о церковном искусстве. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. о добродетели рассказ может многих умилить, словно жалом уязвить душу и к Богу чистой жизнью подвигнуть. Так и он привел к Богу многие души своей чистотой и непорочной жизнью, преподобный игумен, отец наш, святой Сергий, старец чудесный, добродетелями всякими украшенный, тихий, кроткий нрав имевший, смиренный и добронравный, приветливый и благодушный, утешительный, сладкогласный, милостивый и мягкосердечный, смиренно мудрый и целомудренный, благочестивый и нищелюбивый, гостеприимный и миролюбивый, и боголюбивый. Он был отцам отец и учителям учитель, предводитель вождям, пастырем пастырь, игуменом наставник, монахом начальник, монастырям строитель, постником похвала, молчальником поддержка, иереем красота, священником благолепие, настоящий вождь и неложный учитель, добрый пастырь, праведный учитель, неподкупный наставник, умный правитель, всеблагой руководитель, истинный кормчий, заботливый врач, прекрасный заступник, священный очиститель, создатель общежительства, милостыню подающий, трудолюбивый подвижник, в молитвах крепкий и чистоты хранитель, целомудрий образец, столб терпения. Он прожил на земле ангельской жизнью и прославился в земле русской, как звезда пресветлая. Великая его добродетель многим людям на пользу была, для многих спасение, для многих успех душевный, для многих поддержка, для многих опора. Он был для благоверных князей великих русских учителем православия, вельможем же и тысяцким, и прочим начальникам, и всем придворным, и благоверному всему войску благочестие твердый поборник, архиепископом же и епископом, и прочим святителем, архимандритом благоразумный и душеполезный предстатель и испытатель, честным же игуменом и пресвитером прибежище, иноком, как лестница, возводящая на высоту небесную, сиротам, как отец милосердный, вдовицам, как заступник горячий, печальным утешение, скорбящим и сетующим радость, воюющим и гневающимся умиротворение, нищим же и слабым сокровище неистощимое, бедным, не имеющим повседневной пищи, великое утешение, страдающим многими недугами успокоитель, изнемогающим укрепление, робким опора, злосчастным заступник, обиженным помощник, насильников и хищников твердый обличитель, находящимся в плену избавитель, в трудах изнемогающим, освободитель, в темницах и оковах содержащимся избавление, должникам выкуп, просящим подаяние, пьяницам трезвость, горделивым целомудрие, чужое грабящим обуздание, лихаимцам запрещение, грешникам кающимся и всем, приходящим к нему, как к источнику целительному, верный помощник. Все видели, что его внешность честная была прекрасна ангельской сединой. Постом он был украшен, воздержанием сиял и братолюбием цвел, кроткий взором с неторопливой походкой, с умиленным лицом, смиренный сердцем, возвышен жизнью добродетельной, удостоен Божией благодати. Он Бога почитал, и поэтому Бог почтил его, Божью честь великую даровал ему. Он Бога прославил, и Бог на земле прославил его. Как сказал Господь в Святом Евангелии: «Такуда просветится свет ваш пред человеки, якода видят дела ваше благо, и прославит Отца вашего, и же есть на небесех». И также сказал: не укрыется град вверху горы стоя, не вжигают светильника и поставляют его под спудом, но на свешнице и прочее. Этого угодника своего, преподобного отца нашего и преблаженного Сергия, так Бог почтил и так прославил, что благодаря молитвам его многие от болезней выздоравливали, и многие от недугов исцеления получали, многие от бесов избавились и от различных искушений очистились. Так Бог прославил угодника своего. Не только в том месте, где жил святой, но и в других городах, и в дальних краях, и у всех народов от моря до моря, не только в Царьграде, но и в Иерусалиме. Не только одни православные изумлялись добродетельной жизни преподобного, но и неверные многие удивлялись блаженной жизни его, ведь он Бога возлюбил всем сердцем своим и ближнего своего, как самого себя. Ведь одинаково он любил всех и всем добро творил, и все его благодарили, и ко всем любовь имел, и все к нему любовь имели и искренне его почитали. И многие к нему приходили не только из ближних мест, но и издалека, и из дальних городов и краев, желая увидеть его и услышать поучение его, и великую пользу и душевное спасение получали от поучения и дел его. Он учил и творил, как в деяниях святых апостолов сказано: «Понеже начат Иисус, творите же и учите». Чему словом учил, то сам делом творил. Нашу программу продолжает преснопамятный архимандрит Исаия Белов. Слово на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Запись 1996 года.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день мы собрались, чтобы почтить Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, ибо сегодня праздник, который был установлен в память о знаменательном событии из ее жизни, а именно, когда Божьей Матери исполнилось 3 года, то родители отвели ее в Иерусалимский храм и посвятили ее на служение Богу. И больше она уже не возвращалась домой, а так и осталась при храме и воспитывалась в нем. В Евангелии об этом событии ничего не сказано, но об этом сказано в Священном Предании. И там говорится, что это событие произошло очень торжественно, что когда родители привели Божию Матерь, 3-летнюю отроковицу, в храм, то она сама, без всякой помощи, сбежала по 15 ступеням храма, и первосвященник, движимый Святым Духом, вел ее во святая святых. Это было настолько необычно для тогдашнего времени и для тогдашних обычаев, потому что святая святых – это как наш алтарь, но туда входил только один раз в году один первосвященник. И вот Божьей Матери было разрешено там находиться. И когда она воспитывалась при храме, то она в этом святая святых молилась. Священное предание говорит о том, что с ней там беседовали ангелы и архангел Гавриил, который впоследствии благовестил ей о воплощении Сына Божия. И она воспитывалась там вместе с другими девами, вместе с которыми она занималась трудом изучала рукоделие. Именно здесь она научилась ткать. И тот хитон, который был на Спасителе, и о котором потом бросали жребий, она научилась ткать подобные вещи именно вот в то время, когда воспитывалась при храме. То есть там она провела всю свою юность. И священное предание говорит о том, что когда ей пришел уже такой отроческий возраст, то о ней было суждение, как с ней поступить. И тогдашние первосвященники, руководители храма, решили, что неприлично ей больше оставаться в этом месте, и отдали ее Иосифу Обручнику, который был хранителем ее девства. Вот так прошла юность Пресвятой Богородицы. И эта юность прошла вся при храме, как мы видим. То есть она была посвящена всецело на служение Богу. И это было потому, что ей был предуготован от Господа особый жребий. Жребий быть матерью воплотившегося Сына Божия. Это настолько высокое служение, что оно требует от человека безукоризненных качеств во многом отношений. Прежде всего, безукоризненного послушания воле Божией. Ибо как Сын Божий сам, воплотившись на земле, никогда ни словом, ни делом, ни мыслью, ни в чем не отступил от воли своего Небесного Отца, во всем явил ему полное послушание, как говорит святой апостол Павел, даже до смерти крестной, так и ближайшая сослужительница его домостроительства, Божия Матерь, она должна была явить во всем всегда всецелое послушание Богу. То есть никогда ни словом, ни делом, ни мыслью она не должна была отступить от воли Божией. То есть она должна была постоянно жить в таком духовном напряжении, чтобы постоянно следить за своими мыслями, за своими делами, за своими словами. Она всегда должна была быть готова исполнить волю Божию, как бы странным и как бы превратным это ни казалось. А мы знаем из ее жизни, что хотя она была предуготована быть царицей неба и земли, хотя она стала одушевленным престолом Божиим, но жизнь ее была исполнена всяких превратностей и скорбей. Мы видим, как она сразу же после Рождества вынуждена была бежать в Египет. Мы видим, как она потом жила в бедности, и долгие годы, пока Спаситель возрастал возрастом, жила в безвестности и в нищете, и в трудах. И впоследствии, когда он вышел на общественное служение, когда она видела, какими скорбями его окружают тогдашние руководители еврейского народа, первосвященники, книжники и фарисеи, как они его поносят, как они не почитают его за Сына Божия, но клевещут на него. От всего этого сердце исполнялось скорбей. И самая, конечно, вершина ее скорбного пути – это когда она стояла при кресте Господнем, и когда, по слову праведного Симеона, благоприимца, оружие прошло ее душу. Когда она видела, как говорит Иоанн Дамаскин, что тот, кого она знала, что он истинный Бог, его распинают как злодей. И вот все это ей надо было пережить, и пережить с достоинством, которое подобало Божьей Матери. Как говорит святитель Филарет Московский, у кресте Сына Божия она настолько сохраняла самообладание, что она не падала в изнеможении и не кричала, не вопияла, но она нашла в себе силы стоять молча. И вот именно эту силу самообладания она должна была получить во время своей юности. То есть вот этим нахождением в храме Иерусалимском, обучением молитве, обучением трудам, она предуготовлялась к тому высокому служению, которое должно было ей быть как матери воплотившегося Бога. И мы знаем, что всякий человек, если он предназначен от Господа к высокому служению, предуготовляется к этому с самого раннего детства. Мы знаем, что все избранники Божии, и такие, как Иоанн Креститель, и такие, как апостолы, и многие святые отцы, такие как святитель Николай или преподобный Сергий, все они готовились к этому служению с детства. Мы знаем, что святитель Николай еще в купели крещения сам простоял 3 часа, и это было дивным знаменем, что из него выйдет великий угодник. И мы знаем, что преподобный Сергий еще в чреве матери воскричал 3 раза, и это было знаменем, что он будет служителем Святой Троицы. То есть всегда Господь старается, чтобы его избранники проводили свое девство в чистоте и такой незапятности. Потому что человек, если он с юности оскверняется грехом, то он лишается духовной силы. И хотя бы он потом встал на путь спасения, Хотя бы он потом покаялся, но уже такой духовной силы у него не будет. И для того, чтобы эта духовная сила была, нужно сохранять свою чистоту с молодости. Вот почему и мы, отмечая сегодняшний праздник, будем приводить себе на память и будем стараться в своей жизни, насколько возможно, если у нас есть юное поколение, если у нас есть дети или внуки, то мы будем стараться, чтобы им благочестивые навыки прививать с самого раннего детства. Вы знаете, что дьявол, которому сейчас дана власть на земле, и который особенно проявляет свою власть в нашей стране, он старается прежде всего растлить молодое поколение. Вы знаете, что сейчас вышел указ о том, что в школах разрешено преподавать самый настоящий разврат, и это с самого первого класса, и все остальные предметы в школе, они тоже, можно сказать, отравлены таким вот духом разврата. И телевизионные программы, они тоже вот все преисполнены вот этого духа блуда, духа растления. И молодое поколение, вот, которое все это смотрит и впитывает в себя, оно иногда часто и не понимает, что это такое, что за этим стоит. Но вот этот дух блуда и этот разврат впитывается, к сожалению, людьми. Поэтому если от нас что-то зависит, если у нас есть дети или внуки, то мы должны всячески стараться оберегать их от этого. Некоторые говорят, что ничего нет страшного, если ребенок с юного возраста познает все это, потому что в жизни потом ему придется это все познать. Но мы видим из примера Божьей Матери, что ее как раз старались ограждать от всего этого. Сколько возможно, старались ограждать от того зла, которое господствует в мире. Потому что, как говорит премудрый Соломон, нет мудрости в том, чтобы знать худое. И нет никакой пользы человеку, если он накомится с растлением, с блудом и со всеми прочими мерзостями, которыми преисполнен мир. И вот почему мы должны стараться, все, что зависит от нас, в наших силах, это всячески оберегать со всякой строгостью, со всяким, может быть, даже вызыванием неудовольства в молодых людях, которые еще не понимают, что стоит за этим, за тем, что они оскверняются знакомством с развратом. Мы должны стараться оберегать их от этого. И также мы должны сегодня вспомнить, что всякое служение Богу – это и служение в святости и чистоте. Как Божья Матерь с юных лет, готовившись на служение Спасителю, приобщалась к святая святых, к ангельской молитве. Она жила постоянно в чтении Слова Божия, в поучении в законе Божьем. Так и мы, если хотим угодить Богу, мы тоже должны постоянно проводить свою жизнь при храме, постоянно изучать Священное Писание, постоянно питать свою душу. Это тоже подвиг, потому что всякий человек замечает, что когда ему нужно читать Слово Божие, это всегда трудно, всегда находятся какие-то дела, а на дела суетные, мирские, всегда время есть. Но вот это тоже природа нашего ветхого человека такова, что на все богоугодное и спасительное нужно себя понуждать. Если будем себя понуждать, то Господь даст нам силу и подаст нам благодать, которая сохранит нас от растления господствующего в мире и сделает нас наследниками Небесного Царствия. Аминь.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор церковной истории, очередная передача из авторского цикла «Пастырское слово» святителя Филарета, митрополита Московского.
Святитель устанавливает очень важное правило. Не нужно строго держаться действительности, но не надо отступать от нее далеко. Особенно осторожно надо подходить к символическим изображениям. Символические изображения внесены в церковь не по духу церковных постановлений и не на пользу народу, который их не понимает и который должен быть поучаем церковными изображениями. Если встретятся и вне алтаря символические изображения, надо заменить их историческими. Потрудитесь растолковать, что картины, символы веры и молитвы Господней составляются иконописцем посредством произвольных выдумок, частью непонятных, несообразных с делом, не представляющих ничего священного. Такие картины можно терпеть в церкви, когда они уже написаны. Но если прилично и полезно иметь в церкви изображения истинные, понятные и назидательные, то предметы их надо набрать из Священного Писания, из истории церкви и святых. прискорбно видеть неведущего мирянина, распоряжающегося иконописанием в церкви, и священника, смотрящего тупыми глазами и не понимающего, что его обязанность рассудить, что прилично церкви. Еще неприличнее в иконописании, выдуманное слабоцерковным кругозором. Некая госпожа хотела, чтобы в верхней половине иконы был образ Спасителя, а в нижней написаны были «труждающиеся» и «обремененные». Но это было бы нечто выдуманное. Я желаю лучше, чтобы на всей иконе изображен был Спаситель, сидящий и держащий раскрытое, прямо поставленное Евангелие, на открытых листах которого было бы написано: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Такая икона существует в церкви. Обещавшая, неподходящая, неправославная, или поправить, или совсем отвергнуть. Иконы Успенского собора поправлять по мере возможности продолжайте. В Троицком алтаре можно бы переменить об Адаме и Еве и зверях около них. Многое изменить неудобно. Около горнего места в нижнем ряду святители поставлены прилично, а на западной стене алтаря, если бы вы благовременно спросили, я предложил бы преподобного Сергия написать на правой стороне, а учеников его на левой. Во втором ряду на востоке святое причащение в двух видах должно остаться по-древнему. В третьем ряду изображение страстей Господних надобно оставить, как были. Но желательно, чтобы распятие Господне было посреди над горним местом. В предалтарии жертвенника надобно быть изображением, относящимся к Рождеству Христову. Желательно, чтобы немного было отступлено от прежнего. Но сотворение человека и райские звери, хотя и райские, неуместно были написаны, и не надо на всему быть. Цензурный комитет послано от меня несколько иностранных картин. По моему мнению, эти святые изображения написаны более или менее мирской или фантастической кистью. Некоторые могут быть допущены, а некоторые, кажется, должны быть возбранены. Например, изображение Спасителя со светящим наружу сердцем, как неутвержденные церковным преданием. Может быть, не худо было бы видеть резолюцию комитета прежде предписания, чтобы не случилось нужды показать светским разноречием в духовном ведомстве. Оклады на иконах допускаются, но только в том случае, если своим блеском не закрывают святых ликов. Мысль сделать оклады на некоторые иконы трапезной церкви, покрывающие только поле и оставляющие открытым самое изображение лица и одежды, одобряю. И потому, что это древнейший образ окладов, и потому, что иконы представляются таким образом лучше в своем виде с достоинством иконописания. Окладами на иконах никогда я не пленяюсь. Представляют богатство, а живость изображения закрывают. Не сделал ли рызу так, чтобы одежды святых были позлощенные, а поле между ними оставалось бело-серебряное? Так издержка уменьшилась бы, а картина не сделалась ли бы виднее? Но и сие предлагаю как вопрос, не почитая себя мастером, которого дело боится. И есть мнение святителя и об привесах к святым иконам. Малый серебряный привесок к святым иконам и мощам в память исцелений не надо бы отнимать скоро от своих мест. Их видеть приятно вкладчикам и другим. Ценно святить икону при святых мощах. Хорошо было бы, если бы вы, пишет святитель архимандриту Антонию, оставили мне икону освященную при мощах преподобного Сергия. Говорит свидетель и о композиции или соотношении частей иконостаса. План иконостаса слишком похож на верхний. Это монотонно. Не лучше ли, чтобы в нижнем было менее пестрых форм? Колонны витые по большей части представляются более или менее грубыми. Если смотреть из нижней церкви и видеть над верхним иконостасом распятие, а внизу другое, эта двойственность неприятна. Рисунок иконостаса возвращаю. Я не против его, но некоторым частям желал бы несколько более правильности и гармонии. Например, не лучше ли было бы, если бы иконы нижнего ряда, все четыре, были одной широты? Не лучше ли было бы, если бы верхние ряды в разделении соответствовали нижнему? Впрочем, если это покажется затруднительным, если находится лучше остановиться на теперешнем рисунке, оставляю спор. Вы хотите написать иконы в иконостасе с обеих сторон? Мне сегодня думается, то в непространном алтаре будет смотреть на запад, на высокий иконостас. Если прочие стены алтаря останутся в простоте, несообразность с ним будет великолепие западной стены. Неприятно видеть в алтаре пустое дерево иконостаса, когда передняя сторона позолочена. Тут есть несообразность и неискренность. Хотят хвалиться пред зрителями, а святыня, говорят, не осудит. Но всего не будет, когда в иконостасе с обеих сторон будет дерево. Надобно только, чтобы и внутренняя сторона чисто, а не топорно была отделана. На иконе над царскими вратами написать и изнутри икону, и довольно. Перед святой иконой горит лампада, напоминая нам, что и мы должны устремляться вверх своей молитвой, а дольнее согревать. И она, то есть лампада, должна соответствовать своему назначению. К серебряной лампаде медную цепь не люблю я сего лицемерия, особенно в церкви. Если на какую вещь не достает серебра, сделаем всю медную и скажем, что медная. Горят и свечи. Забота о них не должна быть чрезмерной. Высокие и толстые свечи и умножение их без нужды нередко вредят благообразию храма. Свет свечи должен означать благоговение к святой иконе и давать удобство видеть ее, а большая свеча заграждает ее для зрителя. Должно делать нужное и приличное, а не мечтать о великолепии бесполезном. Где святые иконы, там и крест. Он наше духовное оружие. От мечтаний надобно прилежно ограждать себя молитвой и знаменем креста, и именем Иисусовым, оружиями, коими отцы наши все искушения побеждали. Сильный креста Твоего сохрани нас, Господи, и мысленный образ креста есть оружием против приражения. Его внешнее украшение нами есть свидетельство нашего благоволения к нему. Серебряные работы я осмотрел, пишет святой Филарет. Крест хорош по образу устроения, только образ лица Спасителя неудачно сделан. Какова будет лампада, теперь не угадаешь. Кощунственно изображать крест на полу. Свидетель напоминает раскольникам, отливающим на чугунных плитах в попрание четырехконечный крест. 73-е правило 6-го Вселенского собора, которое и на песке начертанный крест велит изгладить предохранение от попрания. Предписано было остерегаться от подобия креста на половых местах чугуна.
Мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, с беседой, которую записала для нашей программы писательница Галина Александровна Пыльнева.
Перехожу ко второй части нашей беседы. Мне хотелось поговорить о профессиональной области, в чем вы преуспели, о писательстве. Вот, кстати говоря, к юбилею преподобного Сергия вышло много книг, в которых рассказывается о новых чудесах преподобного, изданных Московской патриархией, в частности. Я знаю, у меня близкий друг, ныне он священник, он издал такую книжечку. Но вот все время как-то настораживает современные писатели тем, что они интерпретируют события очень простым современным языком. Я прекрасно помню, у нас ходила сначала дома в машинописи, это была книжечка «Чудес преподобного Сергия», записанных епископом Вениамином Беловым со слов последнего наместника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Кранида Любимого, который вел так называемые тетради, и у мощей, у гробовых монахов он брал эти случаи исцелений, чудесных явлений преподобного, которыми делились паломники еще до революции. И вот на ребенка тогда это производило потрясающее впечатление, причем эта машинопись была очень такая затертая. Я помню, что бабушке как-то досталась эта тетрадь. Теперь это издано, называется «Троицкие листки слуга духовного», но издано в отредактированном виде. И когда я говорил с редактором, применительно к сегодняшнему дню. И эта книга, к сожалению, уже утратила вот эту вот силу воздействия. Я прекрасно помню предисловие епископа Вениамина, который говорил, что он оставляет текст в точности, как он записан отцом Кранидом, со всей своей простотой, так, как говорили эти простые люди, солдаты, паломники, неученые, женщины, которые приходили к мощам. Все это было сохранено. Но вот сегодня меняется. Я, собственно, про это, про литературный стиль. И вот когда читаешь, вроде бы такие благочестивые книги, рассказы, современным языком написанные, невольно задаешься вопросом, а как сегодня воспримут эти вещи наши читатели, которые вообще-то мало о церкви читали, попадут ли они в этот духовный резонанс?
Мне кажется, что все-таки владыка Вениамин был прав. Потому что сейчас, к сожалению, с русским языком, можно сказать, беда. Русский язык действительно велик и могуч. И когда его стараются в какой-то степени расслабить, упростить, приблизить к тому почти сленгу, который сейчас воспринимается даже людьми такими, которым вроде бы и не положено проповеди священника, иногда это может звучать. Хотя значительно важнее было бы действительно научиться пользоваться тем нашим классическим русским языком, который ничуть не пострадал от того, что он таким сохранился в произведениях наших классиков. А то, что сейчас стараются приблизить к пониманию молодых людей, мне кажется, это ошибка. Ошибка в каком плане? Приближать надо не язык, а приближать надо прежде всего учить тех людей, чтобы они увидели то главное. Язык ведь не сам по себе возник, он же питался внутренней духовной силой тех людей, которые над ним работали. И людям учиться надо нашему родному, хорошему языку, а не язык снижать до понимания тех людей, которые, в принципе, где же еще будут учиться этому? Где еще? В газете? Там нужно многое прочитать, чего лучше и не читать было бы. Ну и во многих других произведениях, так сказать, современных авторов. Так что, если это издали так, ну, наверное, можно только пожалеть. Неплохо было бы сделать так, как сделал и отец Кранид, рассказывал, что он слышал. И ничего плохого в этом нет. Ну и пусть люди говорили так, как говорили. Зачем их заставлять говорить сейчас современным языком? Тот язык был ничуть неплох. Совсем неплох. Пушкин это признавал это. А мы?
Я столкнулся с этой проблемой, кстати, совсем недавно, когда писал одну из статей, вернее, это было интервью нашего современного протоиерея, очень хорошего проповедника московского. Он беседовал о празднике и рассказывал живо, ярко, красочно, и послал статью на интернет-сайт, очень крупный, современный, православный. Позвонил мне батюшка и говорит, что ты сделал с моей проповедью, с моим словом. Я посмотрел на сайт и ужаснулся тому, как редактор опростил этот текст, как он сам сказал, для понимания, да, большинством читателей. Вот какие вещи сейчас происходят.
К сожалению, да. К сожалению, это происходит, но это говорит о том, что у редактора, простите, просто не хватает культуры, элементарного воспитания. По идее, он должен был согласовать свои предложения с автором. И если автор согласится, это одно, если не согласится, значит, не настаивать на том, что он считает лучше свое мнение лучшим и более достойным, более подходящим для того, чтобы это людям передать. Но, к сожалению, это говорит о невысоком уровне нашей общей культуры.
А как полюбить? Как полюбить язык, полюбить вот это живое слово, которое живописует буквально и жизнь, и жития святых? Я вот покупал недавно в Лавре четырехтомник митрополита Филарета Дроздова, и студенты академии, которые мне помогали сделать эту покупку, они как-то удивились, что интересно сегодня читать митрополита Филарета. Это ведь давно все отжившие, они мне сказали. Ну как таким языком?
Ну, во-первых, сказать, что это отжившие, как правило, можно о тех людях, которые его не читали. Потому что одно дело, когда слышать, что вот он, да, он был великий, считается классиком и так далее, и, в общем, все хорошие слова выслушать и сказать, ну и ладно, пусть себе, мне это неинтересно. Но другое дело взять и почитать. И очень часто говорят, как научиться? Да читать надо. Не зря же говорят, не научишься плавать, если ты читаешь всякие руководства и никогда в воду не попробовал, никогда не вошел, не подошел к берегу моря или реки, естественно. Но так же и с книгой. Как полюбить нашу классику? Если в школе не отбили охоту, что бывает очень часто, особенно в советские времена, мы все так учили произведения наших классиков, что потом многие даже не хотят глянуть в ту сторону, где стоят книжки наших классиков. Так вот, пересилить вот это и перечитать, и удивиться, потому что есть чему удивляться, потому что это действительно золотой фонд нашей литературы. И учиться самым обыкновенным образом взять и читать.
Галина Александровна, ну вот сейчас такой расцвет все-таки книгоиздательства, несмотря на то, что много книжных магазинов сокращается. Даже в Москве в Сергиевом Посаде закрылся последний книжный магазин, остались так только канцелярские товары кое-где и учебники местами. А раньше было 8 или 9 книжных магазинов больших. Я, когда задавал этот вопрос владыке ректору на большом интервью, которое он благословил нашей радиостанции, ректору Московской духовной академии, владыке Евгению, по поводу того, как московские духовные школы осоляют, что ли, жизнь города и Лавра в том числе. Ведь это были рассадники, прежде всего, культуры, просвещения. И вот сколько лет, 200 лет уже академия в Лавре, и Лавра сама по себе в городе маленьком достаточно. А как-то не происходит культурного возрождения города, я имею в виду. Вот как вы думаете, с чем это связано? Ведь у нас уже третье поколение, наверное, после открытия Лавры растет в самом городе, в Сергиевом Посаде. И посещают богослужения, ходят, смотрят на памятники, восторгаются музейными редкостями. А уровень культуры не меняется, если не хуже.
Знаете, мне кажется, еще нельзя еще сбрасывать со счетов то, что приходят и приезжают в Лавру не столько местные жители, сколько приезжие. Однажды, помню очень хорошо, такой момент, пасхальную службу вечером, в субботу великую, ну, где-то часов, наверное, в 9 или в 10, пошли в Лавру мы, смотрим, тишина, народу почти нет. Троицкий зашли, старушки где-то по уголкам жмутся, ну, преподобному приложились. В Успенский зашли, та же самая история. По уголкам где-то бабушки сидят, стоят, кто где как пристроился. В трапезной та же история. В академию, в Покровский храм поднялись, там встали на своем, так сказать, любимом местечке, так, чтобы в окно можно было видеть крестный ход из Успенского собора. И тут народу нет. Ну, и я, поскольку представляю себе ситуацию, приходилось ездить всю жизнь. Думаю, не иначе, как отменили электрички. Так оно и было. Где-то около 11 смотрю в окно, и через ворота просто черные потоки разливаются тут же по храмам, кто куда. И сразу же храмы наполнились, сразу же. И потом, когда кончается литургия, рано, ну, по преподобному зайдем. И черны платформы в Москву и пригороды. Так что местное население, я думаю, что не очень часто жалуют. лавру своим вниманием. Как можно заставить? Заставить невозможно. Каждый человек выбирает в себя то, что ему поближе, подороже. Это просто влияние общего такого настроения, которое все-таки выбирают люди по принципу легче, интереснее, ни к чему не обязывает. И скорее постоят где-нибудь покороче, там, службу какую-нибудь в ближайшем храме, если зайдут еще. И помчаться дальше. Вот эта вот суета нашей жизни, бесконечная спешка, которая выматывает все силы и лишает человека способности думать и даже разобраться в себе. Естественно, молодое поколение и даже средних лет захватывает значительно больше, чем какие-нибудь серьезные духовные запросы. И, наверное, этим объяснить можно то, что в лавре больше приезжих, чем местных жителей. А если их нет, ну какое влияние можно оказать когда... на человека, которого нет?
Продолжая разговор о студентах, академии, хотелось еще отметить такой аспект, который тоже я с Ладыкой поднял. Вот влияние электронных СМИ. Сегодня все молодые люди вовлечены в общение в интернете, есть социальные сети. Видишь, как люди общаются мобильными телефонами, переписываются. И такое впечатление, что происходит нечто серьезное, такое действие. Все вовлечены в такое мощное какое-то такое сообщество. А по сути, когда посмотришь, ну ничего особенного. Вот как вам кажется, это связано с дефицитом общения? Почему вдруг вот этот прорыв, необходимость вот такой беседы? Ведь никогда раньше такого не было. Даже в эпистолярном жанре мы так никогда не переписывались. Откуда у молодежи, прежде всего, такое желание показать себя, поделиться своими какими-то личными воспоминаниями, фотографиями, оценками тех или иных событий? И постоянно они, что называется, в сети. А ведь в сети не просто, а за счет чего-то. Мы знаем, что время-то у нас одно. Если они там, то их нет в другом месте. В ущерб, я думаю, все-таки духовной жизни.
Ну вот эта болезнь... Увы, молодых заражают родители. Потому что иногда с пеленок ребенок видит там, мультики, ну, и прочие произведения нашей техники. В конечном счете привыкает, что это интересно, а самое главное, это не заставляет думать. И человек потихонечку, незаметно для себя, для своих родителей, даже для учителей, оболванивается. И ему проще вот на таком уровне мелькания всевозможных деталей, вот какие-то фотографии, где-то был, что-то видел, похвастаться можно, например, а я был там-то, видел то-то, хорошо, видел, а что ты увидел и что ты принес, и что ты себе получил, приобрел, что это требует напряжения, это требует внимания, это требует чего-то от себя, то есть понуждения. А всевозможные вот эти такие легкие общения, по сути дела, дефицит общения и есть, естественно. Но общаться-то уровень такой, который не приводит человека к обогащению, а только к растрате времени, сил и даже такой легкости скольжения по поверхности. И в конечном счете это потом может сказаться очень отрицательно. И иногда даже сейчас сказывается. И сказывается, вот, допустим, энный священник вчера кончила семинарию или академию, что угодно, там через неделю стал священником, через месяц получил приход. И когда он выходит на проповедь, в его проповеди очень мало того, что было бы сказано от сердца, потому что в сердце мало. Я не хочу никого обидеть, но человек делится тем, что имеет. А если не имеет, чем делиться? Ну, прочитать можно, пересказать Евангелие, причем внешнюю сторону. Всегда же видно, что человек пересказывает просто поскольку надо, но не пережитое. Лично им равнодушное для него самого. И поэтому также равнодушно и пересказывает все. И вот это очень страшно, когда человек с юного возраста более и более заражается вот этим равнодушием ко всему, неспособности реагировать душой и тем паче поделиться, желанием даже поделиться тем, что он приобрел, что узнал, что его затронуло. Потому что если бы это волновало, то такие вот всякие технические средства общения мало бы что ему давали, и просто не захотелось бы на это терять время и силы.
Завершая нашу беседу, которая состоялась в канун празднования великого святителя нашей церкви, святителя Иоанна Златоуста, уста которого, как светлость огня, воссияли, и тропарь, которому единственному поется в первый день Святой Пасхи, как отметил один из наших авторов, никто, наверное, из святых не удостоился больше такой чести, святителя, который, ну, поистине, наверное, самый книжный у нас, да, и беседы его самые распространенные в церкви. Вот сегодня мы предприняли эту попытку прочесть толкование святителя Иоанна Златоуста впервые за 25 лет существования радиостанции. И опять вот я слышу такие голоса, что это несовременно, и Иоанн Златоуст непонятен сегодня в той интерпретации, надо перевести на русский язык, с русского уже теперь, потому что мы же читаем его по-русски, но многие обороты непонятны. Мы видим, насколько мы обеднели сегодня, обеднели духовно, обеднели культурно. Мы не можем вспомнить ту традицию, которая некогда цвела пышным цветом. Даже в послевоенной лавре, в академии были выдающиеся проповедники, богословы, ученые. Чего стоит только школа отца Павла Флоренского. Мы читаем воспоминания последнего ученика академии Сергея Волкова, какие были профессора. Ну вот, вы все-таки утешили тем, что сказали, что преподобный-то тот же самый, и лавра та же самая, да и Спаситель сказал, что Христос тот же и сегодня такой же, как и вчера, и вовеки будет. И открывается иногда, видимо, нужно смиряться как-то, как-то настраивать свою душу на то, что мы все равно можем получить желаемое, если только будем прибегать к этому со смирением.
Можем, слава Богу, можем. И очень многие произведения таких древних отцов, как, допустим, Златоуста, не зря поется ему тропарь не только в день Пасхи, но и в день причастия. В молитвах после причастия тоже. Это не последний момент. Он тоже должен привлечь наше внимание к его образу. Причем образу, который не был... Он не был человеком благополучным в жизни, он принес очень много, что не каждому и сейчас-то достается, хотя сейчас очень много жалоб у всех на свою тяжелую жизнь. Вот. Но он умел через все это принести такое доверие Богу и такую благодарность, что даже умирая, сказал последнюю фразу: «Слава Богу за все». Фразу эту многие из старцев и святых людей вообще рекомендуют повторять как можно чаще. Насчет того, что он непонятен, очень было бы хорошо, я думаю, что вот так вот прочитать, может быть, не все подряд какую-то беседу, прочитать, может быть, абзац, и не то чтобы пересказать, перевести на современный язык, а, может быть, своими словами подчеркнуть какую-то одну мысль или две мысли, и на них обратить внимание, тогда человеку будет более близко и понятно. Я думаю, что таким вот образом можно оживить вот это чтение. Потому что если просто читать текст, действительно, человек не способен сейчас, непривычный или уже отвыкший давно от такого языка, на котором сделан перевод, воспринять все богатство благости, так сказать, святителя великого. А попробовать, наверное, можно.
Спасибо, Галина Александровна. Я напомню, что мы беседовали с писательницей Галиной Александровной Пыльневой. И я надеюсь на то, что ваши беседы, ваши рассказы и новые воспоминания какие-то, которыми вы поделитесь с нашими слушателями, оживят нашу радиостанцию.
Ну, это уж, наверное, очень много. Насколько это все будет, это все в руках Божьих. Получится это или не получится, как Бог даст.
Вы слушали беседу с писательницей Галиной Александровной Пыльневой. Нашу программу завершает очередной фрагмент беседы Валерия Духанина с диаконом Дмитрием Котовым. Отец Дмитрий рассказывает о своем пути в церкви и о церковном искусстве.
Отец Дмитрий, вот как вы прежде правильно заметили, что в то же время есть и искушения вот, определенные, и даже для детей. Почему вы не рекомендуете все-таки создавать вот, образ Спасителя, да, вот для ребенка возникнуть искушение некое превозношением. И вот здесь вот хотелось обратить внимание, что в вашей вот школе все-таки обучение мозаике, искусству церковному, оно идет неразрывно от общего такого духовного воспитания. Вот расскажите, как осуществляется преподавание закона Божия и как вообще осуществляется деятельность в вашей воскресной школе?
Ну, первое, я хотел бы эту линию продолжить. Мы работы детей обычно фамилии никогда не пишем, во-первых. Вот, когда Владыка Ювеналий был на выставке, у нас большая выставка была городская, И он благословил и как бы оценил вот то, что дети только ставят имена и возраст мы ставим. Причем ребенок, естественно, многие работы забывает. Ну вот, например, пример. Живой, на этой же выставке был. Подходит Даниил к маме, у которого 8 работ там. Он сейчас занимается у меня. Даниил, ему был тогда 6 год. Приходит и говорит: мама, как же, у всех детей там есть работы, а у меня ни одной работы нет. А мама подходит ко мне и говорит: молодец Миш, что делать, у него же здесь 8 работ, как быть, мы же... Я говорю: найдите одну работу, вот, скажите: а, Даниил, это разве не твоя работа? Вот, понимаете, мама, так сказать, все поняла, и проходит там, походили. Даниил, это ведь, по-моему, твоя работа. Он смотрит: да, моя. И все, ребенок удовлетворен, ему больше ничего не надо. А если бы ему сказали, что у него здесь 8 работ, каким бы он гоголем ходил там по выставке? Да, так что вот мы не подписываем работы. Похвалой мы очень осторожно пользуемся. Это, конечно, так сказать, это самое... Яд в малых дозах можно как-то перенести. Похвала – это яд, кто-то сказал из древних. А для ребенка яд – это смертельный случай. Вот для его души. Поэтому, когда вот детей я видел там, педагоги, там, или читаешь там, или слышишь, так откровенно хвалят, просто делают очень, ну, такую медвежью услугу, или вот развивают то, что вот православного человека ни в коем случае развиваться не должно. Это вот абсолютно точно. Поэтому мы похвалим, конечно, кого нужно хвалить? Ущербных детей, людей больных. Например, я преподаю в коррекционной школе в Лобне. Конечно, вот там похвала нужна, когда человек закомплексован, когда он всего боится, когда весь мир, понимаете, его как, вокруг как враг. Конечно, когда приходит ребенок на занятие и рисует у меня все в коричневой краске, потому что мама кричит: заберите от меня этого урода, заберите куда хотите, вот, я не могу его видеть. А у мальчика клептомания, он ворует. Мама, естественно, сказать, нервы не выдерживают. И она, сказать, ее вот, этот крик души: заберите от меня этого урода, понимаете, говорит очень о многом. И вот, конечно, такого ребенка, вот, если он приложил труды, если труд приложил, если он потрудился хоть немножко, хоть малость, его нужно похвалить. А человека здорового, одаренного, развитого просто нельзя. Ну, в крайнем случае, может быть, хорошо, неплохо, ну, потрудился и так далее. Вот, но не более того. Теперь о методе. Метод преподавания. Дело в том, что как строится метод преподавания у нас. Закон Божий соединяется, ну, я говорю, очень много было наработок, много перепробовано было очень. Например, первый занятие закона Божьего мы читали там «Поверь Евангелие» и «Апостола». Я не понимаю до сих пор, как это дети выдерживали. Ну, может, потому что, так сказать так, более все это живо было, какое-то общение живое, все-таки отсутствовал диалог какой-то, присутствовал, хотя я видел, что дети устают. Затем мы сократили до зачала, одного зачала, Евангелие, «Апостола». А сейчас сократили до минимума. Мы берем совершенно очень важный из зачала, очень главный, его разжевываем. Больше того, смыслы, которые в Евангелии, так сказать, для ребенка ценны, эти смыслы евангельские, мы приобщаем к жизни ребенка. То есть каждое занятие родители или записочки дают, или подходят мне на ушко, говорят, проблемы детей, которые накопили за неделю. Затем, когда я рассказываю материал, так сказать, используя Евангелие, которое мы разбираем, дети сами переводят, кстати, церковно-славянского языка, каждое слово, каждую фразу. И затем это привязываем к жизни. Получается такое живое общение. Ну, главное, чтобы закон Божий помогал ребенку в этой жизни в конкретных поступках выбрать, так сказать, добро, а не зло. И разобраться. Не сумма знаний нужна, это мертвый капитал, это неприложимо никуда. А именно понимание основных понятий, вот, нравственных. Ребенок увидел разницу между поступком человека, который знаком с христианством и знает, что такое заповеди. Вот, и, сказать, чем отличается поступок по заповедям от поступка обычного человека, как ребенок поступает, естественно, по естеству.
Подошел к концу 505-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.